Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». С вами я, ведущий программы Глеб Архангельский. Говорим мы сегодня о ресторанном бизнесе. Тема очень любопытна. С одной стороны, вроде бы все уже есть. Многое даже заметно лучше, чем в Европе. Там не очень-то 24 часа в сутки поешь, а в Москве и во многих других городах России, пожалуйста. С другой стороны, спрашиваешь человека, довольны ли вы ресторанами, довольны ли вы сервисом, а нравится ли вам там. И люди брыжут слюной и говорят, что бесплатного Wi-Fi еще везде нету, сервиса нормального везде нету, официантки по-прежнему не включены в пользователей, которые пришли в ресторан, и так далее. То есть, вроде бы, есть куда расти. Сегодня у нас в прямом эфире, в студии гости, которых даже и представлять практически не надо. Первый наш гость — Аркадий Новиков, ресторатор, как он сам себя представил. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер.
Аркадий, есть какое-то любимое детище среди ваших ресторанов? Или все как дети, каждый по-своему мил?
Не, знаете, хороший ресторан — чужой ресторан.
Почему?
Я не знаю, потому что я прихожу, я там никогда не отдыхаю у себя. И вижу все время какие-то недостатки, которые мне приходится... Или на которые приходится закрывать глаза, или там что-то поправлять, поэтому...
То есть постоянно свербит, что укроп на бифштексе не по часовой стрелке уложен? Вот,
ну, приблизительно.
Спасибо, Аркадий. Второй гость — Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Тот же самый вопрос из того, что вы открывали, создавали. Есть ли что-то наиболее близкое, любимое?
Ну, ностальжи, наверное. Открывал, создавал один из самых первых. Нет, первый был Аркадий Анатольевич. Сирена была, потом второй я. Это были самые первые рестораны уже посткооперативного периода.
Эпохи.
Да.
Спасибо, Игорь. И третий гость — Антон Виннер, владелец сети ресторанов «Чайхана», «Урюк». Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер.
Антон, вот ваши коллеги, я скажу страшную тайну, перед эфиром говорили, что они рестораторы, они любят готовить руками, а вы бизнесмен, вы это видите как бизнес. Правду говорили?
Да, действительно, я не ресторатор. Просто в какой-то момент мы поняли, что открывается очень много модных, дорогих ресторанов, рассчитанных на некую элиту нашей страны. И решили, что кроме них еще есть и совершенно другие люди, которые тоже зарабатывают деньги, которые хотят вкусно кушать, пить и танцевать. Поэтому мы воссоздали эпоху Советского Союза и собрали кухню народов СССР. Вот наша концепция «Чайхана Урюк», которые в основном пропагандируют узбекскую кухню.
В общем, мы для олигархов, а он для народа, ты понял, да?
Ну, конечно.
Ну, и нас сейчас под белые руки отсюда
делают. Говоря о бизнесе, если денег у каждого из этих людей по отдельности меньше, то в целом этих людей намного больше. И у меня в связи с этим первый вопрос к моим гостям. Как вообще рынок сейчас устроен? Все хорошо, все плохо? Растет, не растет? Как сегментирован, куда растет? То есть как сейчас вот эта вот отрасль выглядит? Самыми простыми общими словами.
Ну, выглядит достойно. Вот сами же сказали, да, в 12 часов работают только в Европе. И то не всегда, еще выходные бывают. Мы работаем 24 часа в сутки. Кризис подкачал, как бы, но сегодня середина его, я так понимаю, что уже более или менее мы прекратили жить вчерашними запросами, сегодня существуем так, как есть, я думаю, что через какое-то время будет рост, если опять дальше не жахнет, как обещают все. Но за столько времени, сколько мы занимаемся, в определенной степени для тех ресторанов, которые не очень вели свой бизнес, где была не очень кухня хорошая, не очень хорошее обслуживание, как бы на них это всегда отпечаток кризиса накладывал. Кто-то закрывался, кто-то перепродавал, кто-то отдавал в управление. Но вот все рестораны Аркадия Анатольевича всю жизнь работали и пережили кризис и 98-го, и 2008-го переживут, и будут еще, как завещал нам товарищ Ленин, будут работать.
Спасибо, Игорь. Это мнение Игоря Бухарова, президента Федерации рестораторов и ательеров. Вот вы говорите, все хорошо. Я сегодня утром в блоге задал вопрос читателям, что вас не устраивает в сегодняшних ресторанах. Мне никто ни слова не сказал про кухню. То есть основное было, что официантки по-прежнему не включенные и не смотрят за тобой. Люди просят кнопку для вызова официанта, потому что, очевидно, мало где официант к тебе по-настоящему подходит и по-настоящему тобой интересуется. И второе, очень много было реплик про Wi-Fi и про розетки, потому что многие наверняка рассматривают ресторан как место для работы, место для встреч. Ни слова не было про кухню, что нас устраивает кухня, не устраивает, нравится, не нравится. как вот с этим?
Если ко мне вопрос, то я считаю, что это, наверное, люди приходили, которые не хотят вкусно есть, а просто хотят работать с компьютером. Не знаю, мне кажется, во всем мире, если люди приходят в ресторан или в кафе куда-то, то они прежде всего приходят, наверное, за едой. В России, наверное, все по-другому. В России приходит тусоваться, в России еда всегда.
То есть, ну, вот сейчас, в данный момент,
да, она остается на втором плане. И, в общем-то, всем хочется, может быть, какие-то второстепенные все какие-то удовольствия. А что касается улыбаться или там внимания, значит, буквально 2 дня назад я встречался с одним австралийцем, который занимается рестораном. Он говорит: у вас так классно, у вас такой сервис хороший, у вас вообще такие официантки, у вас так все круто. Он говорит: только одной вещи не могу понять, почему у вас никто не улыбается. А я ему говорю: слушай, я уже не могу, я уже бросил уже, я уже сколько вот лет я занимаюсь, я пытаюсь научить улыбаться. А вы посмотрите, вы если посмотрите на наших официантов, не улыбаются. Но если вы посмотрите на народ, который приходит в ресторан, он тоже не улыбается.
Не улыбается.
И посмотрите на улицах. У нас народ весь какой-то такой насупивший.
Сумрачный.
Да, это не знаю почему. Может,
это наследие 20 века.
Ну, в общем, короче, нам надо работать самим над собой.
Это было мнение Аркадия Новикова. У меня вопрос в связи с этим. Где здесь высокое искусство, где здесь еда, где здесь какие-то тонкие способы приготовления пищи, а где бизнес, в котором, может быть, это не главное?
Это вопрос к Антону. Антон ответит у нас.
Вы знаете, все, и за газ, и за свет.
Да. Да, у меня такое ощущение, что на самом деле для ресторанного бизнеса кризис уже прошел, потому что мы видим невероятный всплеск интереса и открытия новых точек, да, и сегодня Аркадий совершенно прав, открываются рестораны, где, в принципе, очень важно туда попасть, чтобы увидеть некую там тусовку или какой-то народ, и там еда или вкусная.
Заметьте,
еда.
Я молчал.
Она выходит на второй план. Люди встречаются, общаются, проводят время, вот, и огромное количество людей, которые занимаются совершенно не ресторанным бизнесом, а вообще занимаются любым другим бизнесом, заработав сегодня какие-то деньги, они начинают их размещать в ресторанах и начинают активно вкладывать, строить, покупать и так далее. Они пытаются найти каких-то топ-менеджеров, которые рано или поздно работали у таких людей, как Аркадий и других известных рестораторов, и дают им возможность открыть свой собственный ресторан на их деньги. Поэтому ресторанов сегодня огромное количество строится, помещения опять становится довольно сложно найти, и они такие люди, не профессионалы, которые там всегда были менеджерами, никогда не являлись владельцами, они, к сожалению, берут помещения за невероятные деньги, да, то есть аренда сегодня очень высокая. Вот, поэтому большое количество людей в рестораны ходит. Я считаю, что кризис для ресторанов прошел, но да, проблема с вкусной кухней сегодня, она есть, существует.
А я считаю, что не прошел.
Я тоже считаю, что не прошел. Он еще существует.
Это у Антона прошел кризис, а у нас не прошел, Антон.
Не, ну, конечно.
Просто мы занимаемся не тем делом.
Я бы хотел от глобально кризисного экономического вернуться все-таки к конкретному ресторану.
Нет, друзья, ну, когда шло все на росте рынка и строились огромные инвестиционные фонды, которые не считали деньги и гуляли, и зажигали, и очень много пили, конечно, никто не считал. Конечно, это было невероятное время, которое вряд ли уже когда-то вернется. Вот. Но с точки зрения посещения людьми ресторанами, да, может, они меньше пьют, но все равно стали ходить. Это вот никто отрицать не может.
Стали ходить и ходят нормально, это разные вещи. Ты знаешь, сколько за границей, вот в Европе, там, значит, в хорошем ресторане, если там хорошая еда, в хорошем месте он расположен и нормальный чек, то на днем это 1.5 посадки на место, а вечером 2 или 2.5 посадки.
Да.
А какой ресторан в Москве может похвалиться? Ни одного нет ресторана, кроме Макдональдса. Похвалиться такой посещаемостью.
Да.
Нигде.
2.5 посадки?
Да.
2.5 посадки вечером иногда и 1.5 днем. То есть это в хорошем ресторане, 4 посадки на одно место. А в Москве, в лучшем случае, 1.5...
И работает сколько
или
человек.
Или 2, да.
Окей, но мы не сравниваем себя с Европой.
Почему
мы сравниваем
не
себя сегодня
не,
и
не,
себя
не.
Вчера, если мы говорим про кризис именно в России.
Не.
Понятно,
не,
что нам
так.
Есть куда идти.
Но почему нельзя сравнивать? Надо и сравнивать.
Надо сравнивать. Но если мы говорим, что стало хуже или лучше, надо сравнивать с тем, что было недавно. Вот недавно было лучше, но ходило столько же народу, просто пили больше. Давайте говорить откровенно. Эти рестораны, на еде вы зарабатываете относительно небольшие деньги. Большинство, самая большая часть выручки – это алкоголь.
Подкованный, ну, как, подкованный,
ну,
у нас какой,
Антон, ну, до 50%.
Ну, 50 – это немало, 50 – это 50,
согласен,
правильно?
Потому что если сравнить объем даже кухни, сколько ты платишь за аренду помещения, как бы, да, вот, и, грубо говоря, там два шкафа по 240 бутылок, которые у тебя стоят, и ты продаешь, конечно, естественно, разница.
А можно еще я...
Одно другое дополнять нельзя. Согласен, нельзя просто делать пары, нельзя...
Просто раньше пили меньше, да?
Друзья мои, больше мы уже залезли в ресторан как бизнес, а в ресторан как управление бизнесом. Я хочу на минуту прервать оживленную дискуссию и задать вопрос нашим слушателям. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 65 10 99 6, и вопрос очень простой. Здесь у нас столкнулись позиции бизнесовая и такая позиция из высокого искусства про высокую хорошую еду. Вам, уважаемые слушатели, вы сейчас стоите в пробках, скорее всего, поужинали перед этим, я догадываюсь, что поужинали не дома, а скорее всего в ресторанах. Вот вам от ресторанов важнее что? Чтобы там стало больше хорошей, вкусной, правильной еды, или еда вас устраивает, нужно больше сервиса, или больше чего-то еще. Очень интересно, что вас сейчас не устраивает в ресторанах, в которых вы едите, что бы вам от них хотелось? Послушаем глаз народа и посмотрим потребность рынка. Мы про кризис дискуссию свернем, стало ли лучше, стало ли хуже и так далее. Я хочу понять, где есть ли и какие точки входа. Наша передача «Время предпринимать», и мы нацелены в основном на людей, которые хотели бы начать. И многие люди подумывают о том, как бы начать, где бы начать, что бы начать. Вот, Аркадий.
Не, я просто хотел сказать, что давайте мы сразу условимся, что рестораны бывают разные. То есть нельзя под рестораном понимать вообще только еда. Рестораны бывают высокой кухни, бывают middle класса, и бывают недорогие дешевые кафе. Поэтому разные рестораны, они это как бы...
И разные задачи.
Да, да. И разные посещаемости, и разные цели, и разная доходность. Поэтому это совершенно разный бизнес. Его нельзя сравнивать один с другим, при том, что это одно и то же. Я когда открывал супермаркет, я думал, что подумаешь, то же самое. Там продукты, там продукты. Что здесь покупаешь, что здесь покупаешь. Оказалось, совершенно, совершенно другой бизнес. И как и выращивание овощей, еще что-то. Но это вот, это я просил, как бы, чтобы зрители понимали это. А что касается предпринимательства и что делать, на мой взгляд, открывать надо рестораны обязательно. В принципе, это дело непростое, но и не такое сложное. Надо иметь... чутье, немножко денег, немножко знаний, удачи и золотой ключик у нас в кармане.
Да, локейшн.
Звучит очень красиво, но очень не технологично. То есть, если бы у меня было чутье, как у Аркадия Новикова, то есть надо прийти к вам, подержать вас за руку, зарядиться флюидами. А какие технологичные рецепты? Вы, например, назвали три сегмента. Вот где правильнее начинать, в каком сегменте?
Сколько у меня... Вы смотрите, сколько людей, которые начинали со мной вместе, как партнеры, которые приходили, потом стали сами открывать рестораны. Директора, которые уже сами оперились и уже сами стали открывать рестораны. В принципе, наверное, у Игоря огромное количество людей, которые работали, которые уже сами стали делать что-то. Это супер, мы уже научили такое количество людей, целое поколение уже. Я уже работаю в ресторанном бизнесе 30 лет. Представляете, 30 лет.
То есть да, первый неплохой рецепт, на самом деле, уже. Прийти к кому-то из известных рестораторов на работу.
Учиться надо. Не надо вот старым, просто надо просто учиться, надо иметь хоть какие-то знания и понимания. Посмотрите, Зимин недавно открыл ресторан там, с партнерами. Человек, в принципе, не ресторатор. Человек любил еду и любит еду. Он пошел с другой стороны. Он был ресторанный критик и сейчас остался им. Пошел учиться готовить. В одной школе он учился, во второй я его встретил в Лондоне, он где-то учился. Вот, смотрите, открыл ресторан. Причем открыл ресторан, я так понимаю, у него цели как таковой не было. Ему, наверное, я так думаю, я за него сейчас говорю. Ему хотелось попробовать, а как же это выглядит с точки зрения бизнеса? Ну, просто человек, наверное, я так понимаю, помешан на приготовлении еды. Вчера смотрю, как сам там готовил чего-то там по телевизору. Я наблюдал. Ну, вот это круто, да.
Спасибо, Аркадий. Антон, как бизнесмен?
Как бизнесмен могу сказать одно. Чтобы открыть ресторан, нужно сначала понять точно, какой ресторан и какую специфичную кухню вы хотите готовить. Потому что
может,
реально...
какие-то ниши узбекская, назвать?
Узбекская.
Узбекская. Ну, окей, да, есть, допустим...
А кто тебе скажет, вот какую кухню?
А вот есть сегодня понимание. Вы же анализируете каким-то образом рынок, когда хотите что-то сделать, какой-то правильный шаг. Вот, в связи с этим, допустим, мы четко понимаем, что в России все любят итальянское, да, вот есть беспроигрышная тема. Если вы научитесь делать вкусную итальянскую кухню, которая состоит там из пиццы, из мяса, из рыбы, из салатов, из всего, что любят российские, а также любые люди во всем мире, это беспроигрышная тема. Научитесь делать вкусно, хорошо.
Антон не хочет, чтобы была конкуренция.
Спасибо, Антон. Это мнение Антона Виннера, владельца сети ресторанов «Чайхана Урюк». Друзья, напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о ресторанном бизнесе. Уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
«Время предпринимать». Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 6.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». С вами ведущий программы Глеб Архангельский. Говорим мы о ресторанном бизнесе. В гостях у нас Аркадий Новиков, Игорь Бухаров и Антон Виннер. И я задавал вопрос нашим слушателям, что вас сейчас не устраивает в тех ресторанах, в которых вы едите. Нужна ли вам кухня или сервис или что-то еще? Вот у нас есть первый звонок. Добрый вечер, Георгий. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Слушаем вас внимательно.
На самом деле, я хотел задать вашим друзьям вопрос по немного другой теме. Хотел поинтересоваться их мнением о концепции фреш-баров и их перспективе в России. Почему до сих пор не появилось мощных игроков на этом рынке, и все это пока выглядит так точечно и зачаточно.
Каких баров?
Фреш-баров.
Фреш это...
По продаже свежевыжатых соков.
Я так понимаю, это что-то вроде того, что в Домодедово стоит, да, с свежевыжатыми соками и ничего больше.
Ну, это встречается на фудкортах в разных гипермаркетах, вот, но до сих пор не появилось никакого мощного игрока, как, например, там, в Америке.
Что,
есть.
Потому что,
спасибо, Георгий.
Потому что фрукты-то, я думаю, что они такие очень... Нельзя их назвать суперсвежими, потому что, я понимаю, там где-то...
На Сицилии,
там, на Сицилии понятно, да, там во Флориде, там понятно, да, там это как-то.
А я думаю, что в принципе за этим будущим, Георгий прав, на самом деле, безумно простой бизнес, легкий. И вот это
никаких шеф-поваров, никаких
соки, смуси за этим будущее. И единственное, может быть, у нас страна не очень горячая.
Не жарко,
да.
Не жарко, конечно.
Но тем не менее, все равно в каких-то торговых центрах или еще где-то может пойти. Правильная история, вот как раз если говорить о начале бизнеса, то с таких вещей начинать легко. Недавно звонили ребята, которые с моей дочкой учились в одном классе, которые предлагали мне делать кексы, вот эти, как английские.
Маффины.
Не маффины, они называются, ну, как они называются?
Пудинги.
Не, ну, типа, да, ну, в общем, я сейчас вспомню, я скажу. Так вот, молодцы ребята, я говорю, мне самому не очень интересно, даже там, мне интересуют большие рестораны, а вы правильно начинаете. Начинайте с маленьких вот таких кондитерских, чтобы почувствовать, что такое бизнес. Взять небольшой кусочек... Там прилавка, место, да. И да, делать. Да, даже булочная сложная. А вот такие вот с маленьких вот этих пирожковых или булочных, вот это правильный бизнес. Или соков, или смуси, или там, не знаю, что-то похожее такое.
Фреш-соки вообще, наверное, действительно отличный стартап.
Капкейки, я вспомнил, как называется. Ага. Капкейки.
И еще какие-то 3-4 идеи вот таких простых для начала, для стартапа, чтобы не ввязываться сразу в большой сложный ресторан.
Семечки бизнес. Продавать, хороший бизнес.
Но это уже занято, ниша, нет?
Не, Аркадий прав, на самом деле. Нужно стараться делать совсем небольшой бизнес, где максимум кроме тебя еще будет там 2 человека в работе. Это может продавать что-то на улицу, с улицы какие-то минимальные, да, что угодно, чуть ли не шаварму. То есть, ну, это должен быть совсем небольшой маленький бизнес. На этом бизнесе вы научитесь делать большой. Поэтому
важно... Просто Георгий молодец, он задал вопрос, почему нет... Потому что, в принципе, готовить соки из свежих фруктов – это полезно, быстро и свежее, натуральное. В общем-то...
Другое дело, что ассортимент, даже если вы будете продавать соки, на этом срочно заработать. Нет такого объема людей, которые хотят их выпить, если это не спортивный клуб или не торговый центр.
Надо выбирать пропагандировать, точку. Если едят калифорнии-роллы,
ну,
то...
Ну, Аркаш, все-таки надо еще подумать о том, что это, в принципе, если ты помнишь, да, это в Испании где-нибудь, это на побережье ты идешь или в городе где-то,
уже
где жарко, да, где жарко, понимаешь, у нас все-таки в этом смысле...
Это у нас Москва, мы про Москву говорим, а у нас полстраны...
Ну да, у нас юг, да.
У нас полстраны там где-то, да, там Кавказ, слушай, там...
А вот вопрос как раз... Вопрос про холодную страну. В Италии, например, такая культура, крохотный кофейный барчик, в котором кофе, ничего кроме кофе, и ты между встречами зашел, чашечку эспрессо выпил, ушел. Вот у нас я такого не видел.
А это культура. Культура, сколько чашек пьют итальянцы в день?
Ну, я думаю, что десятка-полтора.
Ну, вот, вот, вот вам и пример. Понимаете, они без этого. Притом они пьют ристретто, который бьет там по шарам так, что...
Да, это их национальная
особенность. Конечно. Они пьют... Это культура, понимаете, это культура. У нас нет культуры потребления вот этого.
Но у нас же культура потребления суши появилась вдруг откуда-то неожиданно. Ну, вдруг культура потребления кофе появилась, появится,
да, появилась.
Если этим заняться.
Давайте по-другому еще. Вот давайте вы сейчас представляете, вот итальянец, вот что у вас представление? Это какой-то красивый дом, витрина, там лепнина где-то. Вы зашли в маленькую кафе. Это все красиво там.
Нет, открыли, это все, как правило, не очень красиво. Это,
да нет, обычно это красиво.
Довольно замызгано,
но,
простенько.
Ну, хорошо,
какими-то ладно. Спортивными плакатами увешано.
Да?
Лотереи там же продаются.
Может, не в те... Не по тем улицам ходил. Да, но мне кажется, просто все зависит опять от культуры и от того места, где что делать. А, еще, если сравнить аренды, которые в России... И за рубежом наши аренды в 2-3 раза, а может быть, больше, выше, чем в Европе.
В Европе. Такой кофейный барчик просто по аренде может не окупиться.
То есть даже в самых крупных городах, как Нью-Йорк и Лондон, аренды по сравнению с Москвой в несколько раз ниже, чем здесь. В несколько раз. Просто на порядок.
Да, и культуры такой нету по кофе.
Да, а плюс еще пешеходные улицы. Если там ходят, то у нас ездят.
Да, у нас все ездят.
Да,
и у нас желают прям ехать на автомобиле, прям лучше за столик сразу бы. Вот,
да,
вот
это. Если говорить откровенно, у нас на самом деле ресторанный бизнес работает только отчасти как ресторанный бизнес. В основном у нас в рестораны ходят знакомиться. И очень успешным и удачным, и высокорентабельным, он считается, когда вы не только приходите покушать в ресторане, а и завести с кем-то знакомство. Это очень важный момент, и он беспроигрышный.
Просто что из этого для бизнеса?
В ресторанах Антона просто 90% посетителей потом женятся.
Поэтому... Аркадий, дорогой мой, я был недавно в твоем ресторане, я могу тебе сказать...
Ты тоже познакомился
с кем-то? Такого огромного общения, знаешь, потому что у нас все скромные, да. Мужчину сложно завести разговор с девушкой, девушке с мужчиной. Немного выпив хорошего вина, через 5 минут они начинают общаться, как будто знают друг друга всю жизнь.
Ты сейчас что-нибудь скажешь лишнего, а потом меня жена домой не пустит.
Нет, ну это правильно, надо говорить радиослушателям.
Можно привет жене передать?
Давайте. Так для бизнеса-то что из этого следует, то, что у нас народ именно таким образом использует рестораны?
Для бизнеса просто продумывайте, каким образом люди будут и вкусно кушать, и расслабляться. Потому что в тот момент, когда человек расслабляется, он имеет, у него улучшается настроение, а это значит...
Тратить вот больше денег.
Общение, да, общение между мужчиной и женщиной возможно, да, и это для ресторатора возможность потратить, да, действительно, чтобы гости потратили большее количество денег. Если вы создадите такую обстановку, и к вам будут ходить еще и знакомиться, кроме того, что кушать и пить, у вас будет успешный бизнес.
А вопрос такой, от человека, который очень любит сидеть с ноутбуком в ресторане с Wi-Fi, заказав чашку кофе, просидев 3 часа, вот это для ресторатора плохо? То, что люди рассматривают ресторан как рабочее место?
Ну,
проводят,
смотрите,
кучу времени,
шоколадница, наверное, для такого рода ресторана.
Все зависит от объема. Ну, во-первых, я могу сказать, что если вы во Франции, в той стране, где культура потребления совершенно другая, да, возведена в ранг искусства, вы приходите, то если вы выпьете чашечку кофе, вас посадят за столик со скатертью, только с вас за стирку скатерти возьмут 2 евро еще к чашечке кофе, чтобы было понятно. Ну, в этом смысле, ну, Америка сама по себе, у нее, понимаете, там развитие IT-технологий столь высоко, что там просто уже это как данность. Мы сегодня еще думаем о том, сколько стоит ли привлечь этим, где-то там молодежь пользуется этим очень здорово, там Wi-Fi есть, они пьют что-то еще, кроме этого едят, они не пойдут в те рестораны, которые делают Новиков там, или такого ранга рестораторы, молодежь туда не ходит, молодежь пойдет, может быть, молодежь сегодня можно Wi-Fi завлечь как-то.
А в Европе есть рестораны, где куда ты не можешь прийти и выпить просто кофе.
Да.
То есть, тебя просто не пустят, извините, да, у нас едят они.
Или скажут, потом... что кофе на улице, а вот здесь
не едят. Просто скажут, что извините, скажите, что у нас, пожалуйста, все обедают.
Да, все заказывайте все, это нормально все. Там есть культура просто, другая совершенно.
Ну, мы все-таки в рамках нашей культуры, в рамках, конечно, тех бизнес-идей,
Европа,
которые у нас могут сработать.
Но, послушай, Антон, ну, Европы не будет, но все равно мы пройдем этот путь. Может быть,
какой
на
путь? Куда?
Ну, куда? К тому, что все будут ходить в рестораны есть, а не знакомиться, понимаешь?
Никогда в жизни вы в России этот путь не пройдете, потому что культура российских, наших российских граждан связана с тем, что, придя в ресторан и немного выпив, мы сразу хотим знакомиться. Это нормально, и это хорошо. Таким образом, мы решаем массу проблем. Вот, поэтому...
Ну, вот он все знает. В принципе, мы можем с Новиком уже уйти.
Да. Вот у меня складывается ощущение,
клуб
что
знакомств.
У нас...
Открываем клуб знакомств.
Что у нас конфликт высоких эстетов, которые...
Нет, никак.
Которые за высокую кухню, за Францию, в которой не поешь в 12 ночи, и бизнесмены, которые про бизнес. Да? Мне хотелось бы отличить и различить, где здесь высокое эстетство и действительно высокое искусство, а где здесь бизнес.
Все бизнес.
И
все
правильно, бизнес. И важно ли, и нужно ли самому любить еду и хорошо готовить, чтобы этим бизнесом заниматься, или это где-то даже мешать может для того, чтобы такой бизнес создать?
Не знаю, но...
Промычал Бухаров.
Но Новиков не будет заниматься проектами. Вот ему сейчас скажи, делать пельмени, он не будет делать.
Я когда-то мечтал, на самом деле.
Ну, я тоже мечтал, ну и что?
Я сейчас даже хотел бы,
но
только времени не хватает.
Вот, понимаешь, да, вот просто этот вопрос.
А Винер сейчас услышал, сейчас я видел, в его голове родилась мысль. Да. Он сейчас будет открывать пельменные, вот которые
Он нам рекомендует открывать итальянские рестораны, понимаете, потому что узбекские как бы он уже открыл.
Да нет, не за это. Просто у вас очень хорошо получается. Мало того, я скажу, самые лучшие браки у нас в стране заключаются
в
твоих ресторанах. Да,
это
да. Самое сегодня, чтобы добиться успеха в жизни, девушки из регионов или из других каких-то мест, можно попасть в один из твоих ресторанов.
Моих это каких? Фамилию называем.
Попасть в один из дорогих ресторанов, и его будущее обеспечит.
Приходите.
Вернемся чуть позже к этому моменту. У нас еще один звонок. Добрый вечер, Евгений, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Чтобы наиболее корректно вот на ваш вопрос ответить, хотелось бы, чтобы его повторили.
Что вам сейчас хотелось бы от ресторанов, в которые вы ходите? Что вас не устраивает? Чего вам не хватает?
Ну, смотрите, я бы немного тогда бы, может быть, дополнил вопрос, если можно. В Москве как бы с ресторанами все в порядке. Как бы есть отсутствие, может быть, такого массового сегмента мейнстрим, то есть там, в принципе, кроме там Гитурии спать, наверное, больше ничего и нет, да, там есть там отдельная категория, то, что там у Аркадия, да, там есть совсем краски, но тому, наверное, объяснение, в принципе, там, наверное, уровень жизни и отсутствие вообще среднего класса как такового, который там качает на сдох. Вот Криса. Я как человек, который достаточно много ездит по стране, здесь, может быть, спросил, когда в регионах Российской Федерации, собственно говоря, будет, и вообще будут ли они рестораны вот такого качества, которые не есть в Москве. Это первое. И второе, что сегодня толкает там Белоса, того же Аркадия, не знаю, Гудман, да, владельца Бак.
Зельман.
За рубеж, в Лондон, в Париж открывать там ресторан. То есть все-таки что-то не устраивает, но это же не только вопрос, наверное, амбиций, но и вопрос, там, не знаю, потенциала дохода в бизнесе, наверное.
Спасибо, Евгений. Итак, регионы и Лондон.
Это отвечает Аркадий Новиков. По поводу регионов. Значит, я не так много по регионам езжу. Был в Екатеринбурге несколько раз. Там нереально вкусный ресторан. Я удивляюсь. Прям так, как будто они заражены вкусной едой. Раз. В Санкт-Петербурге огромное количество ресторанов. Начали появляться очень вкусные рестораны. Два. А где я еще был? Татарстан.
Ну, во всех городах-миллионниках есть хорошие рестораны.
Вот я подтверждаю, главное, я езжу как раз очень много, и во всех городах
есть хорошие рестораны, при том со своим лицом даже.
Значит, вопрос такой, почему их не так много? Почему не так много? Потому что нет культуры как таковой, и нет спрос определяет предложение. Просто их нет. Ну, это ладно. По поводу вопроса, почему мы что-то пытаемся открыть вне страны. Наверное, амбиции. Мне очень интересно вообще открыть ресторан. Знаете как, вроде ты свое поле пропахал, попробуй, посмотри, как, может быть, то поле лучше, и там лучше родится урожай. Ну, вот мне интересно, я еще только начал.
Только есть какие-то ощущения, там проще, труднее, легче, быстрее,
ну, мне пока, я только начал, поэтому мне сложно говорить. Ну, там медленнее, чем здесь. И мы только говорим о том, что у нас здесь сложно, у нас здесь какие-то препоны. Там каждый сантиметр надо согласовать с владельцем помещения, со всеми службами, сделать проекты. Там делать ресторан намного сложнее, чем в Москве. То есть я, честно говоря, думал, что у нас так сложно когда-то, там ничего подобного.
Ну, это ответ на вопрос просто о том, что мы здесь прошли эту историю, мы знаем, как открывать, а там мы не знаем, поэтому всегда...
Ну, не так.
Там, может быть, другие... препоны не
там
сложнее.
Там
сложнее, там больше законов,
да, которые... Да, конечно, которые тебе... уже прописаны, правильно.
Тебе надо, прежде чем что-то сделать, тебе надо согласовать это с 10 организациями, то есть тебе никто не мешает.
Только, конечно.
Только сделать,
Сначала согласовать, а потом строить.
И это занимает, и там занимает как бы больше времени и денег.
Да. А вот в связи с этим вопрос о препонах. Мне так, как обывателю, казалось, что в России ресторанный бизнес, он один из самых замороченных в том плане, что санэпидемстанция приходит, еще кто-то приходит. Вот он ресторан, он стоит, его видно, в него прийти легко, понятно, что там вроде как денег должно быть много. Насколько это действительно так, или есть элемент мифологии и элемент у страха глаза велики, а начинаешь делать, и не так все страшно и сложно?
Можно опять я? Я вот... Мое мнение, что, в принципе, больших сложностей нет. Может, нам проще, потому что у нас уже опыт большой есть, и у всех, наверное. И нам вряд ли там кто-то там начинает ставить какие-то палки в колеса. Вот. А, в принципе, мне кажется, это только больше разговоров.
Но все равно 90-е годы были достаточно сложными.
Сейчас, я про нынешнее
да,
время.
Про нынешнее время, да. Сегодня, конечно, уже вот... Ну и, во-первых, то, что сегодня прекратили вот так вот огульно проверять действительно там малый бизнес, там не заходит сегодня с утра до вечера чиновник по каким-то там проблемам.
То есть стало скорее лучше даже.
Да, в этом смысле.
Конечно,
да.
Нас невыгодно душить. Зачем? Мы ресторатор, действительно, он там нету больших каких-то серьезных, очень огромных объемов, а вот проблем при неправильном отношения может создать очень много, поэтому...
Ну, вы знаете, вот наш лозунг такой, вот Федерация рестораторов-ательеров, мы всегда, когда идем куда-нибудь там совещаться, куда-нибудь в правительство московское, я говорю, вы нас поменьше трогайте, а мы вас будем лучше кормить.
Ну, и если вы один раз хорошо накормили какого-нибудь местного большого генерала, то вы уже потом ничего не боитесь, правда?
Ну, нет, ну, это тоже так
если очень... Если так упрощать, утрировать.
Ну, вряд ли, хотя, да. Хотя у каждого генерала есть свой любимый ресторатор.
Хорошо.
Что, товарищи рестораторы, замолчали там?
Хорошо, зафиксируем на том, что Аркадий Новиков благословляет...
У меня микрофон выключили.
Никто ничего не выключал. Аркадий Новиков благословляет открывать. Игорь Бухаров говорит, что все стало лучше, проверять стало меньше. Это хорошая новость для меня и для тех, кто попробует начать. Вопрос такой, тоже как идея для старта. Что скажете о франшизах? Есть такая идея в различных книжках о создании своего бизнеса, что франшиза – это то, с чего хорошо, удобно правильно начинать, за тебя все придумали, бери и делай. Вот как вы...
Только
как
кто сегодня продает франшизу? Франшиза занимается вот Мираб Елашвили у нас, вот франшизы в этом СБАРа, да. Есть большая проблема. У нас не урегулированы вот эти споры, связанные с товарным знаком. Завтра вы ему продали все, он с тобой согласен, сделал вывеску вашу технологию, вы отконтролировали это, послезавтра он снял вывески, и вы не свою, ни роялти, ни свои не получаете, ни свои отчисления по этому вопросу, все то же самое, весь тот же цвет, только называется не СБАР, а МАРА там и все. И вот эта проблема, она сегодня нерешаема.
Но, тем не менее, кто-то же продает франшизу?
Нет, очень мало.
Ну, продает.
В основном, ну, прям вот франшизу продает. В основном, что делает Ордовский? Он, например, приезжает в регион, когда он ищет местного ресторатора, который понимает в этом и говорит, мы тебе все дадим, мы с тобой будем делать совместный бизнес.
Правильно, здесь. Вы знаете, у нас очень особенный подход к франшизам. У нас, чтобы продать франшизу, надо точно узнать, что это за человек, ну, и договориться с ним не только юридически, а и понятийно. И тогда это работает, это специфика нашей страны.
С пацанами.
Спасибо, Антон. Это мнение Антона Винера, владельца сети ресторанов Чихана. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, Сергей. Вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Я вот хотел бы задать вопрос ко всем находящимся в студии и вообще слышащим. Вот почему у нас не процветают или не открываются такие кафе или рестораны со шведским столом, как «Елки-палки», например? Это что? Либо это не совсем рентабельно, или просто рестораторы наши хотят сверхприбыли чрезмерные? Вот, и по вашему мнению, пошли бы они у нас в России, выгодно это или нет? Не обязательно, допустим, то есть можно любую кухню, в принципе, но лишь бы
понятно.
Был вот такой подход.
Я сейчас можно я отвечу? У Димы Немировского был, как он, «Монгол Шуда» назывался этот, вот, да, ресторан? Когда...
Тамерлан.
Тамерлан, точно, вот, да. Тамерлан, когда готовили. У меня есть знакомый, который сказал, он говорит, я сделал 38 подходов. Нормально так. Вот, поэтому я думаю, что... Почему делать? Есть свободные салат-бары, есть... Ну, вот прямой... А где? На Западе я тоже не видел таких вот ресторанов, чтобы там было четко там...
В рис-рыбе тележечка ползет такая... Ну, но там, правда, не шведский стол.
Нет,
там
конечно, нет, это тоже платишь. За тарелочку все платишь. Нет, это не в этом дело.
Только елки-палки у нас, да, где...
Да, опять можно. Же, тоже, там же персональные блюда, только холодные.
Елки-палки огромные, огромное, большое.
Там есть и горячий бар.
Горячий, да, тоже есть, да?
То есть, Игорь, вы считаете, что это специфика русского едока, он самый едок из всех едоков?
Ну, конечно. Я вам расскажу сейчас уникальную вещь, так как я много езжу по стране. А в Смоленске ребята открыли шведский стол только по-другому. Вы приходите на бранч и платите за час, например. За первый час вы платите 600 рублей, за следующий еще 300. Ну, понятно, что человек ну, не может там. Он говорит, ну, иногда попадаются такие вот люди, которые сидят и по 3, и по 4, и по 5 часов.
Обидно, на самом деле, что, так вот, что когда ты приходишь, и, может быть, тебе хочется там просто... чуть-чуть поесть, а тебе надо, или посидеть подольше, а тебе еще приходится...
Да, конечно. А потом я могу рассказать, вот помнишь... Да,
но и на Западе есть такие рестораны, где берут за время, проведенное в ресторане.
У нас я не встречал такой бизнес-модель.
Ну вот есть...
Есть в Смоленске, видите, ребят сделали. Ну, я просто помню, что мы делали, например, вот для своих посетителей воскресные субботние бранчи, то, например, там люди, которые вообще никогда не ходили, не приходили, как шли на клубы, они, например, приходили только на это вести и так вот гуляли от вольного.
Если говорить о шведском столе, в принципе, это популярная история, и которая интересна как и для посетителя, так и для бизнесмена. Там есть и плюсы.
То есть в этом направлении стоит подумать. Спасибо, коллеги. Напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о ресторанном бизнесе. Уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
Время предпринимать. Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 и 6.
В эфире «Время предпринимать». С вами в студии ведущий программы Глеб Архангельский. Говорим сегодня о ресторанном бизнесе. В гостях у нас Аркадий Новиков, Игорь Бухаров и Антон Винер. И напомню, мы в прямом эфире. Телефон 65 10 99,6. Звоните, поделитесь, что вас не устраивает сейчас в текущих ресторанах, что вам хотелось бы. И любые вопросы, естественно, нашим гостям приветствуются. Вопрос такой. Фактор успеха. Вот я хочу что-то начать, я хочу что-то открыть, маленькое, не маленькое, какое-то еще идея, расположение. Что самое главное, на что надо обращать внимание?
Вы знаете, беспроигрышный вариант – это, если вы открываете такой первый свой бизнес, делать таким образом, чтобы не рекламировать свой бизнес и не вкладывать деньги в билборды, в наружку, в... какие-то перетяжки, потому что это съедает огромное количество реальных живых денег. Вот. Лучше размещаться на центральных улицах. Да, наверное, скорее всего, это совсем небольшой бизнес, но если у вас есть витрина, и вы на этой витрине можете показать или вкусно каким-то образом изобразить все, что вы готовите, да, чтобы человек, проходя мимо и видя вашу витрину, у него начал вырабатываться желудочный сок, и он уже захотел покушать, да, причем есть разные варианты, как это можно сделать. Заметьте, в Китае, да, когда висят уточки, и вы проезжаете мимо, у вас автоматически хочется там заехать, остановиться и покушать, да. Вот, поэтому... Лучше начинать с чего-то простого, но очень вкусного, и чтобы это видели люди, которые мимо проходят, завлекать к себе людей.
То есть правильно я понимаю, Антон, что лучше вложиться в большей степени в стоимость площади, но на хорошем проходном месте, пусть у меня 2 метра витрины, но они выходят на Тверскую, и за счет этого потока людей, который идет мимо...
Конечно, посмотреть большинство людей, что они хотят, проходя мимо вашего этого места, и дать им какой-то продукт, который им будет хотеться кушать, но на центральной улице.
Спасибо, Антон. Это мнение Антона Винера, владельца сети ресторанов «Чихана Урюк». У нас есть звонок. Добрый вечер, Ирина, слушаем вас.
Добрый вечер. Очень интересная у вас сегодня программа. У меня вопрос по поводу ценообразования. Потому что, ну, посещая такого же уровня ресторан в Европе, цены, ну, процентов на 30, наверное, ниже. Вот, и если честно, я перестала, несмотря на то, что средства и мне и позволяют посещать рестораны господина Новикова, в частности, я перестала это делать, ну, если это, конечно, не оплачивается потом представительскими расходами в компании. И, честно говоря, вот своего мужа тоже всячески не пускаю, потому что я считаю, что они необоснованы, и с какой стати я буду платить столько. Вот.
Спасибо, Ирина.
Можно
дели все деньги?
Можно я отвечу на этот вопрос?
Как
мы, Аркадий уже сказал, да. Значит, я думаю, что 98% всех ресторанов на территории Российской Федерации находятся в аренде. Вот 98%. Значит, это деньги, отчисляемые, это не собственное помещение, деньги просто из оборота изымаются и уходят. Понятно, да, что эти деньги тут же перекладываются на нашего посетителя. Второе. Продукты. Основа кухни, качественный продукт. Качественные продукты у нас на территории, их очень мало. А в основном это все привозится с Ранжиса, с Японии, с Испании, с Италии, с Франции. Стоимость этого, понятно, перевозка, качественные продукты и там стоят дорого, таможенные сборы, налоги и так далее. Да, и компании, которые все это возят, конечно, там наценки там достаточно серьезные. Дальше, коммунальные услуги. И сегодня выходит уже на такой существенный затрат, это заработная плата сотрудников, которые работают. Мы с Аркадием Анатольевичем сколько обсуждали, ты приходишь в Германии в ресторан, сидит 100 человек, в зале может работать 5, каждый обслуживает 20. Улыбаются, все быстро, бегают быстро. Понимаете, а у нас в таком ресторане будет работать 10, а то и 15 человек, да, и с трудом не будут улыбаться. Вот это тоже проблема. Но сегодня для того, чтобы заплатить человеку, который работает, москвичи тоже не очень это любят работу. И дальше, кто приезжает отсюда из регионов, ему надо снять квартиру, проехать, жить и так далее, да, стоимость это большая, поэтому о гигантских заработках там как ресторатора, да, что он там сразу после первого открытия своего ресторана уехал на Майбахе куда-нибудь, это все иллюзии, поэтому люди должны четко понимать о том, почему такая стоимость.
Я бы хотел отметить еще очень важный момент, действительно, ведь сегодня 50, 80, 90 тысяч долларов за месяц аренды, это считается уже нормальной арендой, и за такие аренды берут, где в мире это распространяется.
Девушка, пустите, пожалуйста, мужа в ресторан.
У меня вопрос. В связи с теми факторами, которые были названы, идея ли для стартапа, хорошая ли эта идея, имеет ли она право на существование, некая поставка продуктов. Вот, Игорь, вам как ресторатору не хватает каких-то продуктов? Вы их везете издалека, вы бы их с удовольствием покупали в России,
если было качество? Да, ну, в России мы пытались перенаправить, скажем, мы вот по приглашению Министерства сельского хозяйства были в Японии, проехали, мы были на токийском рынке рыбном, да, там все написано, made in Russia, вся продукция продается там, понимаете, перенаправить ее сегодня в сторону России, в Дальнего Василия, да, большая проблема, хотя Андрей Анатольевич Крайний над этим очень серьезно работает. А вопрос, это тоже отдельный бизнес и достаточно серьезный, это надо сохранить, хранить, перевести, обеспечить это все...
Продать
потом, да, самое основное. Когда приходишь, вот он достает, он говорит, это дорого, ресторатор говорит, это дорого. Он говорит, ну как, хорошая вещь должна стоить дорого. Там он говорит, не, меня не устраивает, берет, но это до этого надо дожить, чтобы понять, что такое торговля хорошими первоклассными продуктами.
Но во всяком случае ниша такая есть.
Ну, и, она очень сложная.
Послушайте, ниша есть везде. Сегодня можно открывать в любом. Вот повезет тебе в этом смысле, готов ли ты продумать и готов ли ты работать по 24 часа в сутки. Но я думаю, сегодня Аркадий Анатольевич там не работает по 24, там как...
По 23.
Да, как там 10 лет тому назад. Но вот чем отличается, скажем, Новиков? Да потому что он, ты с утра где-то встречаешь, он в одном ресторане, во втором, в третьем, четвертом. Аркаш, ты где? Я сижу там во Франции, смотрю ресторан. Мы с ним тоже встречаемся. В Италии, везде. Я понимаю, почему с ним жена не ходит в рестораны. То же самое и со мной не ходит моя. Вот ты приходишь туда, начинаешь вот так вот головой на 360 градусов крутиться и смотреть, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Уже настроение уже плохое, все там, думаешь, надо тебе сделать это здесь. Ночью просыпаешься, тебя идея посещает какая-то. Вот поэтому вы будете работать.
Вопрос про личную эффективность рестораторов. Действительно ли это бизнес такой, где надо всегда самому постоянно смотреть, как этот листик укроп уложен, и лично бежать и бить по голове того, кто его неправильно уложил, или, возможно, построение некой системы, которая без тебя будет работать? Кантон, наверное.
Вы знаете, я могу сказать честно, я действительно не являюсь суперпрофессиональным ресторатором, потому что я очень люблю восточную кухню и считаю, что на самом деле таких продуктов, как в бывших республиках Советского Союза, нету нигде в мире. Такой зелень, таких помидоров, азербайджанских огурцов. Любой иностранец мечтает попробовать наши овощи, а тем более зелень. Но практически нигде в мире этого нет. Вот, поэтому я на самом деле дегустирую практически всю продукцию, которую я выпускаю сам. Вот, но самая большая проблема – это действительно подготовить тот персонал, который сможет это делать за вас. У меня, к сожалению, именно с точки зрения качества кухни, я стараюсь этому уделять очень большое внимание – заменить меня кем-то другим не получилось. Я всегда езжу и пробую сам все, что готовит.
А сервис, вот те самые официанты, которые
проговорился, видишь, проговорился, рассказывал я бизнесмен, там везде да. Все сам пробует.
Я люблю просто восточная кухня, невероятно вкусная. Это единственное, понимаете, это в Америке, вот они едят эти стейки и так далее.
Поэтому у нас... мы Антона Винера сейчас через дверь проталкивали, он не входил сюда.
Неправда, Антон нормально выглядит, не видно, чтобы он там каждый день очень много дегустировал. Друзья мои, вопрос очень мною любимый. Книги. Какие книги посоветуете тем, кто хотел бы делать этот бизнес или уже делает, или наемным менеджером работает в ресторанном бизнесе?
Давайте, могу я посоветовать. Зайдите на сайт www.frio.ru, это сайт Федерации рестораторов и ательеров. У нас есть такой специальный там... такой отдельчик маленький, в котором что почитать. Там вместе с профессиональной литературой есть и художественная литература, и все вещи там есть из библиотеки Аркадия Новикова, книги рекомендованные и так далее.
Вот как-нибудь одну назовите, какая лично вас вдохновляет, вам нравится.
Аркаш, помнишь, это Чарли Троттер, да? Ты рецензировал ее, да? Вот очень интересная книга. Тоже всегда можно. Можно почитать Дэнни Мейер, это ресторатор американский, который сделал сеть ресторанов в Нью-Йорке. Тоже очень такой своеобразный город, тоже очень интересно, да, там, когда заинтересованности и понятие осознанного гостеприимства, того, чего нам очень, может быть, не хватает.
Как-то открывали Starbucks.
Да, то же самое, да, очень интересно. Много.
Вот зайдите туда. Вот это, кстати, туда. Как раз скорее про бизнес, чем про ресторацию. Да.
Но только если ты читаешь за теми цифрами, которые они ставили, все равно в начале это идея и непосредственно очень большая работа.
Человек просто любил.
Да.
Он шел не с точки, он не шел зарабатывать деньги.
Да, он просто...
Шел, он любил общаться, любил кофе. Вот это с этого начинается все, с любви.
Антон, вы что посоветуете?
Знакомиться надо. Правильно.
Ну, я честно могу сказать, что надо четко понимать, в какой стране вы работаете. И...
Уголовный кодекс?
Нет, не уголовный кодекс. Нужно понимать специфику русского человека или специфику человека, живущего в России. И четко понимая его внутренние желания, потребности, вы сможете создать любой ресторанный бизнес. Но четко нужно понимать, что же нужно именно русскому человеку, который любит покушать и погулять. Вот эти два необходимых момента, которые, если создать вместе, вы будете добиваться успеха.
Так, а прочитать-то что, чтобы это лучше понять?
Честно могу сказать...
Коммерсант надо читать.
Честно могу сказать, я учился в физкультурном институте, поэтому книги касаются ресторанов, не читал.
Спасибо, Антон. Еще один вопрос у нас есть. Александр, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый день. Я хотел бы продолжить тему про большие цены в московских ресторанах. Вот по миру, где бы я ни ездил, в каждом городе, в каждом угле, в любом подвале можно найти китайскую кухню и повара там спят, наверное, под этими столами, там не видно сразу, но, в принципе, можно догадаться. И порции огромные, готовят вкусно, работают круглые сутки. Чем вы объясняете, что у нас в стране, ну, за исключением нескольких московских, не очень аутентичных ресторанов, таких предприятий нет?
Спасибо, Александр. Кстати, действительно, японская на каждом углу, и даже не в японских ресторанах, а вот китайской нет.
Ну, это японская неаутентичная все-таки, потому что мое мнение, что...
Никакое отношение к японской кухне
это не имеет вообще.
А мы только как раз говорили, пока вот была реклама, мы снимали микрофоны свои и говорили о том, что, к сожалению, китайская кухня, она хорошая, вкусная, востребована во всем мире, а здесь не прижилась пока. Может быть, пока...
Может, это тоже
мы
ниша.
Что-то пытались сделать и пытаемся до сих пор, и будем пытаться. Ну, наверное, за этим будущее. Потому что я считаю, что это одна из самых вкусных мировых кухонь.
Да, пока у нас есть кавказская и другая
и
кухня.
И итальянская, и среднеазиатская.
Нет, люди не будут есть. Им чужда китайская кухня. В нашем большинстве российских граждан китайская кухня чужда. Она очень вкусная, но она не специфична. Потому что небольшое блюдо с какими-то тремя кусочками мяса, которое стоит 25-30 долларов, а у нас дешевле это сделать невозможно, иначе будет нерентабельно. Российскому гражданину не хочется платить за это деньги.
Где-то Антон прав. Меня много раз спрашивали, почему в России нет греческой кухни? Хотя греческая еда, греческие рестораны во всем мире весьма популярны. А потому что действительно огромное количество грузинских, азербайджанских, узбекских ресторанов, которые...
Похоже.
Да, очень похоже. Это мясо, гриль, овощи.
Да, все очень похоже.
Ну, где-то Антон, наверное, и прав с китайской кухней. Потому что вот эта вся другая еда заменяет китайскую.
Ну, если ты будешь выбирать между среднеазиатским любым рестораном, да, и китайским, то ты пойдешь в то, что ты примерно хотя бы знал, да?
Я люблю китайскую кухню, поэтому я считаю, что вот гость, позвонивший, он прав, наверное, не хватает этих ресторанов.
Ну, и кто-то в этом найдет для себя нишу для того, чтобы начать и, может быть, ситуацию исправить. Да. Спасибо, коллеги. Друзья, напомню, в эфире была программа «Время предпринимать». В гостях у нас были ресторатор Аркадий Новиков, Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров, и Антон Винер, владелец сети ресторанов «Чайхана Урюк». Вывод, который я сделал для себя – Наверное, действительно, самое главное, как сказал Аркадий, это любить что-то, или какую-то кухню, или какую-то тему, или какой-то формат, для себя его открыть, для себя его полюбить, очень удивиться, почему этого еще нету вокруг, почему этого не делает никто, а ведь это так здорово, и тогда сделать. Делайте, предпринимайте. До встречи через неделю.
Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.